Книга Деяний, часть 8. Ревнующие об одном. Дэвид Платт, доктор богословия. Ревнующие об одном. Книга Деяний, 15:36-18:22. От 15 главы к 16. В прошлый раз на основании 15 главы книги Деяний мы рассуждали о славе Евангелия и об опасностях законничества. Сегодня мы продолжим изучение с 36 стиха 15 главы. Как Лука совершает переход от 15 главы к 16? «Бог принимает нас только посредством Своей благодати». 15 глава книги Деяний была своего рода интерлюдией, важной, краткой и имеющей историческое значение. Из нее мы узнали, что Бог принимает нас только посредством Своей благодати. В этом заключается суть спасения. Мы спасены только по благодати и только по вере во Христа. Не на основании своих дел, а на основании дела, которое совершил Христос. Таким образом, мы трудимся, живем, молимся, изучаем Библию и поклоняемся Богу вместе не для того, чтобы завоевать Его расположение и заработать праведное предстояние перед Ним. Божье принятие и наше предстояние перед Ним основаны на вере в Иисуса. Он — наша праведность. Ввиду этого напрашивается вопрос: зачем тогда мы трудимся? Зачем живем, молимся, изучаем Библию? Зачем поклоняемся Богу? Мы не делаем все это, чтобы добиться Его расположения или улучшить свой статус в Его глазах. Бог принимает нас по благодати, а будучи преемниками этой благодати, мы от сердца желаем, чтобы Он был прославлен. Мы целиком поглощены Богом ради Его славы. Поскольку Он принимает нас на основании Своей благодати, мы целиком поглощены Богом ради Его славы. Мы полностью подчинены благодати, захвачены и пленены ею, чтобы жить для славы Божией. Здесь я хочу привести цитату пастора и богослова XIX века Джона Чарльза Райла, который однажды написал на тему ревности и горения для Господа. Пусть его высказывание послужит платформой для наших дальнейших рассуждений о книге Деяний. Послушайте, что он написал. «Ревностный человек в религии – это прежде всего человек одной цели. Недостаточно сказать, что он целеустремлен, упорен, настойчив, пылок духом и не терпит компромиссов, действует от всего сердца. Его заботит лишь одно – он видит только одно, живет только для одного, поглощен лишь одним. И это одно есть желание угодить Богу. Живет ли он или умирает, здоров он или болен, богат или беден, угождает ли он людям или обижает их, считают ли его мудрецом или глупцом, обвиняют его или хвалят, воздают ему честь или позор. Все это для ревностного человека совершенно неважно. Он горит лишь для одного, и это одно стремление угодить Богу и нести еще дальше славу Божию. И если он сгорает в своем пламени, ему все равно, он доволен, он чувствует, что, подобно светильнику, создан, чтобы гореть. И если при этом сгорает он сам, то он всего лишь совершает то, к чему предназначил его Бог. Исходя из этого, я хочу спросить вас, что бы произошло, если бы каждый член церкви также ревновал об этом? Я молюсь о том, чтобы Господь даровал в сердце каждого мужчины, каждой женщины, каждого студента и подростка, которые знают Христа, такую глубокую ревность. Я молюсь, чтобы вы ревновали об одном, горели для одного, были движимы одним, и чтобы все остальное в вас подчинялось этому стремлению. Будь то брак, работа, друзья, имущество, планы или мечты, я молюсь о том, чтобы все это подчинялось горячему стремлению провозглашать и являть славу Божию. Все остальное должно быть на втором месте. В 16, 17 и 18 главах книги Деяний мы видим иллюстрацию этой истины. Нам нужно обсудить большие отрывки Писания, поэтому мы прочитаем части этих глав и будем останавливаться на пути, чтобы понять суть прочитанного. Я надеюсь, что Бог даст нам такую же ревность о Его славе. Речь идет о втором миссионерском путешествии Павла. Оно заняло пару лет, а мы остановимся на нем всего лишь на несколько минут. Перед нами большой объем информации. Мы начинаем с 36 стиха 15 главы. В 13 и 14 главах описано пребывание Павла и Варнавы в Антиохии и их первое миссионерское путешествие. В конце своего миссионерского путешествия Павел и Варнава вернулись в Антиохию, которая была для них своего рода миссионерской базой. В 15 главе рассказывается о том, как Павел и Варнава идут в Иерусалим на совет, где решается важный богословский вопрос о язычниках и обрезании, и после этого снова возвращаются в Антиохию. Итак, мы читаем с 36 стиха 15 главы. «По некотором времени Павел сказал Варнаве: „Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут“. Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. А Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. Дальше мы прочитаем первые 5 стихов 16 главы. «Дошел он до Дервии и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка уверовавшая, а отец – Елен, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был Елен. Проходя же по городам, они передавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме, и церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом». Ревность о славе Божией. Мы любим народ Божий. Что значит ревновать о славе Божией и только для нее гореть? Для начала это означает то, что мы любим народ Божий. Ревность о славе Божией включает в себя любовь к его народу. Мы видим, что Павел и Варнава находились в Антиохии, и Павел сказал: «Варнава, нам нужно пойти и укрепить церкви, которые были насаждены в нашем первом миссионерском путешествии». Варнава ответил: «Прекрасная идея». Единственная проблема в том, что Варнава хотел взять с собою своего двоюродного брата Иоанна Марка. До этого в 13 и 14 главах мы читали о том, что Иоанн Марк путешествовал вместе с ними, но оставил их на полпути. Много есть мнений относительно того, почему он их покинул. Кто-то считает, что он затосковал по дому, другие полагают, что он заболел, или ему не нравилось то, что Павел в этой команде превосходил Варнаву в авторитете и руководстве. Кто-то предположил, что Иоанн Марк просто не мог смириться с жизнью миссионера. Как бы то ни было, Павел не хотел, чтобы он пошел с ними, а Варнава очень этого желал, и это привело к острому разногласию и разделению. Картина вырисовывается такая. Перед нами два титана ранней церкви. В каком-то смысле Павел был обязан Варнаве больше, чем кому-либо другому. Влияние, которое Варнава имел на жизнь Павла, было монументальным. И вот он отделяется от Павла, одного из величайших служителей в истории христианства, и причина этого разделения – разница мнений относительно Иоанна Марка. Само по себе это было довольно плохо. Вспомните, как в 28 стихе 15 главы сказано, что было угодно Духу Святому и апостолам принять решение об обрезании среди язычников. Нигде в тексте не сказано, что Духу Святому было угодно, чтобы Павел и Варнава пошли разными дорогами. Это было явное разногласие. Не об этом молился Иисус в 17 главе Евангелия от Иоанна, когда просил Отца, чтобы ученики были едины, как Он и Отец едины. Павел и Варнава не были едины, они разошлись в разные стороны. Но я хочу, чтобы мы увидели, что по своей благодати Бог побеждает конфликты, которые мы создаем в церкви. Конфликты создаем мы. Мы склонны не соглашаться друг с другом. Мы склонны отделяться от других. Это результат греха и несовершенства среди нас. Давайте будем честными. Как часто так называемое «открытие новой церкви» есть на самом деле отделение от другой церкви в результате разногласий? Мы это называем насаждением церквей. Однако это не Божья стратегия насаждения церквей. Мы ссоримся и открываем вторую баптистскую церковь, потом третью, потом четвертую и пятую, а потом баптистскую церковь под названием «Новая гармония». Гармония не продлится и две недели, потому что в этой церкви будем мы, и в этом проблема. Разногласия и разделения возникают из-за греха. Наступит день, когда мы уже не будем конфликтовать, когда мы будем едины со Христом, когда мы увидим Его лицо и когда мы будем едины друг с другом. Но уже сейчас нам нужно стремиться к этому. Мы ни в коем случае не должны принимать этот эпизод из 15 главы за разрешение на разногласия и разделение в церкви и делать вывод: раз Павел и Варнава не соглашались, то и мы будем делать то же самое. Нет. В послании к Ефесянам, 4 главе, 3 стихе написано: «Старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира». Это заповедь, запечатленная в Писании, а не разрешение на конфликты. Тем не менее, по своей благодати Бог преодолевает конфликты, которые мы создаем в церкви. Позже мы обнаружим, что Иоанн Марк меняется под шефством Варнавы и в итоге пишет очень хорошее Евангелие. Оно попало в наши с вами Библии. В своем первом послании, 5 главе, Петр говорит, что Марк был отличным помощником в его служении. Даже Павел в конце жизни, во втором послании к Тимофею, пишет: «Приведи с собою Марка, потому что он будет хорошим подспорьем в служении». Из первого послания к Коринфянам мы также узнаем, что Павел и Варнава в итоге помирились. Итак, Бог по своей благодати преодолевает конфликты, созданные нами в церкви. Кроме этого, для своей славы Бог предписывает гонения, с которыми мы сталкиваемся за пределами церкви. В 16 главе мы читаем о том, что Павел приходит в Листру и встречает ученика по имени Тимофея, который в то время, скорее всего, был подростком. Мы знаем из Писания, что позже их взаимоотношения и сотрудничество в Евангелии сыграют огромную роль. Как Тимофей обратился к вере во Христа? Мы знаем, что большое влияние на него оказали его мать и бабушка. Но давайте копнем немножко глубже. Где находится Тимофей? В городе Листра. Помните, что произошло, когда Павел и Варнава пришли в Листру в первый раз? Вернитесь к 14 главе 19 стиху. Павел проповедовал в Листре, и случилось следующее. Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Павел, конечно же, не умер, но избивавшие его думали, что он умер. Мы не знаем, видел ли это Тимофей или нет. Он точно об этом слышал. Мы не знаем, видели ли это и слышали об этом его мать и бабушка. Так ли и иначе, страдания Христа, явленные в жизни Павла в Листре, способствовали обращению Тимофея ко Христу? Я хочу обратить ваше внимание на закономерность, которую мы наблюдаем в книге Деяний. Стефан побит камнями, и кто стоит рядом? Павел или Савл стоит рядом, наблюдая за избиением Стефана. А двумя главами позже Бог использует смерть Стефана, чтобы обратить и спасти Павла. Затем избиение камнями самого Павла в некотором смысле ведет к обращению в веру Тимофея и их дальнейшему сотрудничеству благовестии. Это удивительно. Сатана пытается атаковать церковь и снаружи, и изнутри. Внутри – конфликт в церкви. Бог говорит: плохо, что у них разногласия, но он использует это. Теперь не одна, а две миссии отправятся с благовестием. Вот так, сатана. Зачем ты добился избиения Павла камнями? Я использую это, чтобы привлечь к себе Тимофея и сделаю его помощником Павлу в его служении. Невозможно остановить Бога в явлении его славы. Мы еще будем говорить об этом позже. Итак, мы любим народ Божий. Было бы бессмысленно утверждать: «Я ревную о славе Божией» и при этом не иметь любви к его народу. Поэтому давайте любить друг друга. Давайте возьмемся за руки и будем едины в ревности о славе Божьей и любви друг к другу. Мы следуем за Духом Святым. Во-вторых, мы следуем за Духом Святым. Следующие несколько стихов, которые мы прочитаем, чрезвычайно важны. Один христианский автор сказал: «Поистине поворотных моментов в истории немного, но к ним точно относится македонское видение. То, что мы прочитаем, впоследствии стало причиной того, что у нас на Западе есть Евангелие». Мы прочитаем 6 по 10 стихи 16 главы. «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать Слово в Асии. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновав же Мисию, сошли они в Троаду, и было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря: „Приди в Македонию и помоги нам“. После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там. Павел направлялся в одну сторону, но Господь сказал ему: «Нет, не проповедуй там Евангелие». Дух Святой не допустил его, и ему пришлось изменить направление. У Павла, вероятно, был аккуратный план того, в каких местах и какие церкви надобно было укреплять, но Дух Святой менял его направление. Вы иногда ощущаете нечто подобное. Вы следуете за Богом и идете в определенном направлении, и вдруг Бог вам говорит: «В этом направлении больше двигаться не нужно». Вы отвечаете: «Хорошо, тогда я пойду туда». «Нет, туда тоже не следует». Слышите вы ответ Бога. Вам ничего не остается делать, как изумляться, что же происходит. Этот отрывок разбивает в пух и прах все наши добрые советы о том, как распознать волю Божью. Мы не знаем, как и почему это происходит, но Бог меняет направление. Пусть для нас это послужит иллюстрацией или образом реальности, описанной повсюду в Писании. Как мы следуем за Духом Божиим? В первую очередь мы повинуемся Его заповедям. Павел не бездельничает, между делом вопрошая Бога: «Что ты хочешь, чтобы я делал?» Нет, вокруг него люди, которые нуждаются в Евангелии, вокруг города, которые нуждаются в благовестии, вокруг церкви, которая нуждается в укреплении. Этот труд нужно совершать, и Павел не сидит, сложа руки, ожидая воли Божьей. И мы не сидим, сложа руки, ожидая воли Божьей. Мы живем по воле Божьей. У нас есть заповеди, и мы знаем, что нужно избегать блуда, нужно молиться, твердо стоять в слове и приобретать учеников для Христа. Если завтра вы будете приобретать учеников для Христа и делиться с кем-то Евангелием, вы тем самым исполняете волю Божью. Не нужно в тревоге спрашивать, правильно ли я делаю. Конечно, правильно. Вы свободны приобретать учеников для Христа всю неделю. Вам не нужно ждать какого-то особенного ощущения, мурашек по спине, чтобы принять решение идти и благовествовать. У вас уже есть заповедь. Шотландский проповедник и автор Освальд Чемберс сказал: «Христианин никогда не должен задавать вопрос, какова воля Божья для моей жизни?» А ведь это один из самых распространенных вопросов, не так ли? Чемберс говорит, что этот вопрос вообще нельзя задавать, он продолжает. Представьте, что вы идете по лесу. Когда вы вынуждены спросить, где тропинка? Только тогда, когда вы сбились с пути, когда вы заблудились. Просто оставайтесь на тропе, просто идите по воле Бога. Вам не нужно спрашивать, где она, просто шаг за шагом идите по воле Бога. Самое удивительное – это то, что когда мы живем по воле Божьей и повинуемся Его заповедям, Он направляет наши стопы. Павел понятия не имел, что должно было произойти в тот вечер. Он не мог это организовать, спланировать или предугадать. Он подчинился, и Бог вел его. А в результате Евангелие впервые направилось в Европу к нашим предкам. Павел не мог этого предполагать. Он лишь подчинялся Духу, а Дух вел его. Об этом сказано в притчах, 3 главе, 5 и 6 стихах. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Бог направит твои стопы. Бог не сидит на небесах и тщательно скрывает от нас свою волю, затрудняя ваш доступ к ней. Он настолько желает, чтобы воля Его исполнилась в вашей жизни, что Он дал вам Своего Духа. Он не просто укажет вам направление. Он говорит: «Я буду жить в тебе. Я изменю твои мысли и чувства и направлю твои шаги. Прибудь во мне, и я направлю твои стопы». При этом Божий маршрут не всегда самый прямой. Естественно, Бог мог бы дать Павлу это видение несколькими днями раньше, до того, как Павел отправился в путь.
Но почему-то Дух Святой остановил его уже на пути. Ведь Дух Святой мог бы дать Павлу видение в самом начале и сразу показать ему план. Вам не хотелось бы, чтобы Бог сделал то же самое в вашей жизни? У нас так много вопросов, и вы скажете: «Да, хорошо говорить, ходите по Его воле, но остается еще так много нерешенных вопросов. Например, жениться ли мне? Ведь в Библии не записано имя моей будущей жены». Может, оно и записано, но я не знаю, какое именно. Имен ведь так много. И на какую работу мне устроиться? Где мне жить? Какое решение принять в той или иной ситуации? Вы ломаете над этим голову, потому что Слово Божье не дает вам ясности. Вы думаете, было бы неплохо увидеть что-то вроде македонского видения. И вот ответ: такая-то и такая-то будет твоей женой. Можно было бы избежать всех этих мук на свиданиях, если бы только было видение. Нам бы этого хотелось, и Бог мог бы показать Павлу заранее свой план, но он этого не сделал. Возможно, здесь сокрыто нечто более глубокое, чем просто указание относительно места назначения. Может быть, пункт назначения еще дальше, чем Македония? Может быть, пункт назначения – сам Господь, а именно познание Его, близость к Нему, хождение с Ним изо дня в день. Что если Он – цель поважнее, чем получение ответов на все наши вопросы? Если мы не будем осторожными, мы можем упустить из виду самое главное в своих попытках добиться ясности во всех аспектах своей жизни. Бог созидал и преобразовывал Павла на всех его путях. Я не знаю, как дело обстоит с вами, а я имею тенденцию терять терпение. Может быть, я одинок в своем нетерпении, когда дело доходит до мудрости в таких решениях. Мы с женой последние пару лет находимся в процессе усыновления. Чуть больше 2 лет назад мы помолились и спросили Бога, угодно ли Ему, чтобы мы усыновили или удочерили ребенка. Мы явно ощутили Его водительство и приняли решение. Теперь вопрос состоит в том, откуда усыновлять? Мы положили на стол карту. Где, Господи? Здесь, в Штатах или за границей? Где? Пока мы молились, Бог указал нам страну на юго-востоке Азии. Мы начали процесс, и нам сказали, что на все уйдет максимум год. 2 года спустя наши документы по-прежнему находились в Непале, и дело не сдвинулось с мертвой точки, так как оказалось, что эта страна закрыта для усыновления в семьи из США. В течение 2 лет мы молились о маленькой девочке из Непала, но ничего не изменилось. Мы думали: «Господь, мы верим, что Ты вел нас именно туда». Чуть позже мы выяснили, что параллельно мы можем начать другой процесс усыновления. Мы можем оставить свои документы в одной стране и одновременно начать процесс в другой. Мы так и сделали. Мы не знаем, откроет ли Непал двери. Мы не знаем, получится ли у нас что-нибудь в этой другой стране. Нам, несомненно, приходится бороться с искушением думать: «Бог, если бы Ты показал нам, как обстоят дела в Непале 2 года назад, мы бы не потеряли столько времени». В мое сердце и сердце моей жены начинает прокрадываться нетерпение. Но я хочу напомнить себе и вам, что нам не нужно быть нетерпеливыми с Богом. Он может открыть двери в первой стране в одно мгновение, и завтра вам позвонят. Он может сделать то же самое во второй стране. Может быть, завтра детей привезут из самых разных стран, кто знает. У Бога достаточно силы совершить это. Что если смысл этого не в ребенке из определенной страны? Я думаю, смысл в том, чтобы мы познавали Бога, доверяли Ему, любили Его и радовались общению с Ним. Пусть это будет для нас ободрением. Когда мы повинуемся Его заповедям, Он направит наши стопы. Бог делал это на протяжении всей истории. Мы с сыном сейчас по вечерам читаем биографию шотландского миссионера Дэвида Ливингстона под названием «Миссионер в Африке». Он оказал большое содействие благовестию в Африке, но сначала он хотел ехать в Китай и представить не мог, как Бог мог использовать его в Африке. Англичанин Уильям Керри, основатель современной миссии, совершил колоссальный труд в Индии и предпринял несколько поездок в Полинезию. В буддийской Бирме много христианских общин и церквей благодаря труду Адонирама Джадсона, хотя он изначально собирался ехать в Индию. Это не значит, что все они совершили ошибку в своих планах. Бог направляет наши стопы для нашего блага и для своей славы. Мы доверяем благодати Божией. Таким образом, мы любим народ Божий, следуем за Святым Духом, и, в-третьих, мы доверяем благодати Божией. Из книги Деяний мы узнаем, что Евангелие теперь направляется в Европу, и первым пунктом назначения становится римская колония, город Филиппы. Давайте прочитаем с 11 по 15 стихи 16 главы книги Деяний. Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на третий день в Неаполь, оттуда же в Филиппы, это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: «Если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня», и убедила нас. Мы остановимся здесь ненадолго, прежде чем прочитать о других событиях в Филиппах, чтобы пояснить смысл того, что мы увидим. Мы с вами увидим, что Бог дает нам спасение независимо от нашего статуса. Здесь важно каждое слово. Бог дает нам спасение независимо от нашего статуса. Во-первых, Бог дал Лидии спасение. Он открыл ее сердце. Лука умышленно показывает нам, что это сделал Господь. Слушали все, и Бог открыл сердце Лидии для Евангелия. Так Бог открыл сердце азиатской женщины из бизнес-круга. Она была родом из Малой Азии, что на территории современной Турции. Она успешно вела свой бизнес, занимаясь продажей багряницы, и в тот день Бог открыл ее сердце для Христа. Далее мы читаем о том, как Бог дал спасение греческой служанке из низших слоев общества. В социоэкономическом смысле она была на противоположном конце шкалы. И служанка, и успешная бизнес-леди обращаются к вере во Христа. В 16 стихе 16 главы сказано: «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Она была буквально одержима нечистым духом и своими предсказаниями приносила своим владельцам большую прибыль. Она была фактически духовной проституткой. Ниже написано: «Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: „Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которая возвещает нам путь спасения“. Это она делала много дней». Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел из нее в тот же час. В тексте прямо не сказано, что она обратилась ко Христу, как это сделала Лидия и тюремщик из следующей истории. Но многие богословы, анализируя эти истории, приходят к выводу, что девушка-служанка, получив освобождение именем Иисуса от беса, скорее всего, уверовала и присоединилась к церкви. Мы точно не знаем, но вероятнее всего так и было. Мы читаем дальше с 19 стиха. «Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали: „Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять“. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками, и, дав им много ударов, ввергли их в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду». Мы уже видели в тексте два обращения ко Христу. Обращение азиатской бизнес-леди из высших слоев общества и греческой служанки из низших слоев. Теперь перед нами римский темничный страж, представитель среднего класса. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. В случае побега заключенных ему грозила смерть. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Какая удивительная сцена! Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать: «Отпусти тех людей». Темничный страж объявил о сем Павлу: «Воеводы прислали отпустить вас, и так выйдите теперь и идите с миром». Но Павел сказал к ним: «Нас, римских граждан, без суда, всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас». Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это римские граждане, и, придя, извинились перед ними, и, выведя, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, поучали их и отправились». Это просто замечательно. Павел и Сила воспевают Богу, и земля колеблется. Для чего все это произошло? Их побили и бросили в тюрьму. Они, несмотря на боль в руках и ногах, несмотря на раны на спинах, пели гимны Богу. Произошло землетрясение, и все это было нужно, чтобы обратить в веру во Христа тюремного стража и его семью. Когда вы читаете эти истории о Лидии, служанки и стражи, не вспоминаете ли вы обстоятельства, которыми управлял Бог, и людей, которых Он привел в вашу жизнь в определенное время, чтобы вы услышали Евангелие, и тогда Господь открыл ваше сердце и привлек вас к себе? Бог руководил всеми этими вещами, чтобы вы могли узнать Христа, поверить в Господа Иисуса и получить спасение. Это произошло не благодаря чему-то, что сделали мы сами. Мы бежали от Христа, мертвые в своих грехах, не в силах спасти себя, но Бог остановил нас на пути. Он дает нам спасение, независимо от нашего статуса. Помимо этого, независимо от наших обстоятельств, Он дает нам песню. Для служанки и тюремного стража все происшедшее было прекрасной новостью, однако Павлу и Силе пришлось нелегко. Их раздели, избили и бросили в римскую тюрьму. Кто сказал, что самое безопасное место в самом центре воли Божьей? В Библии нет стиха, который утверждал бы это. Для Павла и Силы это было самое опасное место. В Македонии, на пути на запад в Европу, они рисковали, но при этом понимали, что, сидя в тюрьме, они были не пленниками Рима, а пленниками Христа. Он держал их жизнь в своих руках и использовал все события для их блага, для блага других людей, для спасения других и для своей славы. Конечно, никто из нас сейчас не сидит в тюрьме в Филиппах с израненными спинами. Однако я хочу напомнить вам, что в любых обстоятельствах сейчас или в будущем, какими бы тяжелыми и мучительными они ни были, вы, христиане, никогда не останетесь без песни. Как бы трудно ни было, кого бы вы ни потеряли, что бы ни случилось, у вас всегда будет песня, потому что полновластный царь держит вашу жизнь в своих руках, и он обещает, что он все использует для вашего блага, для блага окружающих и для своей славы. Именно об этом мы ревнуем и для этого горим. Мы ревнуем о его славе больше, чем об удобной и легкой жизни, и поэтому мы доверяем благодати Божией. Мы провозглашаем истину Божью. Это подводит нас к четвертому аспекту, который заключается в том, что мы провозглашаем истину Божью. Перед нами 17 глава книги Деяний, которую некоторые называют величайшим миссионерским документом Нового Завета. Павел и Сила приходят в Фессалонику, столицу Македонии. Прочитаем с первого стиха. «Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из еленов, чтущих Бога великое множество, так и из знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых неугодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда. Иасон принял их, и все они поступают против повеления кесаря, почитая другого царем, Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из еленских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились». Куда бы Павел ни пошел, все начинается с проповеди Евангелия. Провозглашается Слово Божие. Все события вращаются вокруг этого. Павел отправляется в синагогу или на улицу, и где может, он везде провозглашает Слово. Во втором и третьем стихах написано: «Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам». Некоторые уверовали. Поэтому в первом послании к Фессалоникийцам, 1 главе 6 стихе, Павел пишет: «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв Слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Вы приняли Слово. Затем Павел и Сила идут в Верию. Он проповедует Слово Божие, и они принимают его. Они вместе ежедневно разбирают Писание. Все вращается вокруг проповеди и принятия Слова Божьего. Естественно, не все люди приветствуют благовестие. В Фессалонике Павел и Сила сталкиваются с противлением иудеев, и то же самое происходит в Верии. Обратите внимание на то, что говорят противники благовестия в Фессалонике. Они идут к Иасону и другим братьям, ведут их городским начальникам и в 6 стихе называют Павла и Силу всесветными возмутителями. В переводе Нового Завета «радостная весть» это передана иначе. Эти люди перевернули вверх дном весь мир. Это комплимент, хотя его автор не намеревался делать Павлу и Силе комплименты. Они имели репутацию возмутителей языческого мира. Это замечательно. Я хочу, чтобы у нас с вами также была репутация возмутителей языческого мира, и чтобы нас знали как нарушителей порядка среди сил тьмы. Разве вы не хотите, чтобы ваши духовные враги сказали о вас: «Он или она доставляют нам много неприятностей»? Я думаю, что хотите. Когда провозглашается Слово Божье, мир меняется. Братья и сестры, это прекрасное слово. Оно имеет силу переворачивать царство с ног на голову. Так Павел и Сила проповедуют, говоря: «Есть иной царь, кроме Цезаря». Конечно, есть иной царь. Есть иное царство, которое расширяет свои пределы. И в то время, как провозглашается Слово Божье, оно нарушает привычный порядок и изменяет сердца. Окруженное идолопоклонством, мы хотим, чтобы прославлялся Бог. Куда бы мы ни шли, мы провозглашаем истину Божью даже во враждебных районах. Вот Павел и Сила оказываются в Афинах. В 16 стихе 17 главы мы читаем: «В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов». Остановимся на минуту. Город Афины был культурным и философским центром Римской империи и своего рода туристической достопримечательностью. Именно здесь происходили диспуты об идеологиях. Это был город необычайной красоты и величия. Но на Павла это не произвело впечатления, потому что он посмотрел вокруг и увидел огромное количество идолов. Историки предполагают, что в Афинах было около 30 тысяч различных богов и идолов. Они были повсюду. Один историк даже сказал: в Афинах легче было найти какого-нибудь бога, чем человека. Павел, оказавшись в этом туристическом центре, не подумал: вот у меня выдался день в Афинах, пожалуй, я отдохну, прогуляюсь и понаслаждаюсь видами. Нет, Павел возмутился. Что это значит? Это значит, что он вспыхнул святым гневом. Почему? Потому что он увидел, что все эти идолы получают больше славы, чести, преклонения и жертв, чем тот, кто один достоин славы, чести, поклонения и приношений. Окруженные идолопоклонством, мы ревнуем только об одном. Мы хотим, чтобы прославлялся Бог. Павел начал говорить с любым, кто встречался ему на пути. С 17 стиха написано: «Итак он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили: что хочет сказать этот суеслов, а другие: кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение, и, взяв его, привели в Ареопаг». Павел начал беседовать с иудеями в синагоге, потом обратился к философам, и вот дело дошло до диспута на холме Ареса. «Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое. Афиняне же и все, и живущие в них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое». Лука сообщает нам, что он думает об Афинах. В 22 стихе Павел начинает свое обращение. Перед тем, как прочитать его проповедь, я хочу отметить нечто важное. Павел проповедует и разговаривает с любым встречным, пока, наконец, не оказывается на самом высоком месте в Афинах. Зачем он это делает? Какова его мотивация? Мне хочется, чтобы вы увидели, что его мотивацией не было чувство долга. Павел не думал: «Я должен проповедовать, предполагается, что я буду делать именно это, поэтому мне больше ничего не остается». Даже послушание, вполне приемлемая мотивация, не им движет. Им движет даже не сострадание. Не сказано, что Павел увидел нужду окружающих его людей. Конечно, все эти люди были глубоко нуждающимися. Эти идолопоклонники, не знающие Христа и отдаленные от Бога, были мертвы во грехах и помрачены умом. Павел все это видел, и все же не это было его движущей силой. Мотивацией Павла была ревность о славе Божией. В книге Исаии, 42 главе, 8 стихе Бог говорит: «Я Господь, это имя мое, не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Такова Божья ревность. Бог ревнует о своей славе и своей хвале. Павлом тоже руководила ревность о славе Божией. Когда мы с вами ходим по своему городу, нас не окружает 30 тысяч идолов и истуканов, но это не значит, что вокруг нас нет идолопоклонства. Дело в том, что мы слепы и не замечаем идолопоклонства в своей жизни и в жизни людей вокруг нас. Вокруг нас сплошные идолы: деньги, секс, положение в обществе, власть, гордость, развлечения, спорт, досуг, любимые спортивные команды, имущество. Со всех сторон за нас цепляются идолы и перетягивают поклонение от того, кто один достоин нашей любви и поклонения – Давайте в своей жизни будем бдительными и будем наблюдать за тем, чему мы себя посвящаем. Давайте бороться со всем, что пытается прокрасться в нашу жизнь и украсть нашу любовь к Богу и преданность Ему. Давайте будем являть окружающим людям ревность о славе Божией. Наша задача – приобретать учеников для Христа. Пусть эта задача всегда будет перед нашими глазами. Это заповедь, данная нам Богом. В нашем городе много необращенных людей, и в мире больше 6000 народов, которые еще никогда не слышали о Евангелии. Но в выполнении этой задачи нами будет руководить не сострадание, не послушание и даже не чувство долга. Нами будет руководить горящая в сердце ревность о славе Божией. Павел горел этим огнем, и когда ему предоставилась возможность говорить перед афинянами, вот что он сказал. 22 стих 17 главы. «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». Он льстит им. «Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу, сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. Павел начинает с того, что Бог – Творец Вселенной. Мы очень коротко прокомментируем последующие стихи. Он говорит, «Вы думаете, что вы можете сотворить Бога? Истина заключается в том, что Бог сотворил вас и все вокруг». Евангелие начинается с Бога. Мы читаем дальше, в 25 стихе. «И Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющим в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». Бог – опора жизни. Бог никоим образом не зависит от вас, и вы зависите от Бога, Творца Вселенной, говорит Павел. Он – правитель над всеми народами. Он из одного человека создал народ. В 26 стихе сказано, «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Он – правитель над всеми народами и спаситель для нуждающихся. В 27 стихе Павел продолжает, «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Творец Вселенной, опора жизни, правитель над народами недалеко от нас. Он пришел к нам, и Он Отец для каждого из нас. 28 стих. «Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Он – Отец для каждого из нас, и кроме этого Он – Царь над всеми». 29 стих. «Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Бог царствует над вами, и у вас нет над ним никакой власти. Наконец, Он судья мира». В 30 и 31 стихах сказано. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Бог, говорит Павел, будет судить каждого из вас посредством Иисуса, воскресшего из мертвых. Не самая приятная новость для слушающих. В последних трех стихах 17 главы мы читаем, «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время». И так Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь и другие с ними. Пусть этот гимн звучит и в наших устах повсюду. В нашем городе и за его пределами. Бог есть Творец, опора, правитель, Отец и Царь над всеми. И Он будет судить этот мир. Мы провозглашаем это Евангелие, и, видя вокруг нас идолопоклонство, мы горим для того, чтобы явлена была слава Божия. Окруженные безнравственностью, мы верим в силу Евангелия. В заключение наш последний тезис гласит «Окруженные безнравственностью, мы верим в силу Евангелия». Из Афин Павел идет в коммерческий мегаполис Коринф. Мы читаем с 1 стиха 18 главы. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф, и нашед некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним и по одинаковости ремесла остался у них и работал». Ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еллинов. Коринф был большим мультикультурным городом-портом, в котором бушевала безнравственная жизнь. Над городом возвышался храм Афродиты, богини любви. В нем жили около 1000 жриц, храмовых проституток, и каждый вечер они спускались в город для своего ремесла. Становится понятно, почему в своих посланиях к коринфянам Павел постоянно призывал «Избегайте блуда, отделитесь от них и выйдите из среды их, ваше тело есть храм Святого Духа». Итак, в городе царила развращенность, и жить там было нелегко. Подобная картина и в современных мегаполисах. Съездите в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Мумбаи, Дели, Мехико или Лондон. Они кишат людьми, ведущими безбожный и безнравственный образ жизни. Эта картина ошеломляет, и невольно начинаешь думать, что я могу изменить. Павел пришел в Коринф, начал проповедовать, и вот что произошло. А когда пришли из Македонии силой Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясши одеждой своей, сказал к ним: «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне я иду к язычникам». Иудеи буквально восстали против Павла. Представьте себя на месте Павла. В какой-то момент и вас утомил бы такой порядок вещей. Павел переживал борьбу, будучи в Коринфе, так как не знал, оставаться ему или уходить. С 7 стиха написано: «И пошел оттуда, и пришел к некоторому, чтущему Бога, именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И он оставался там 1 год и 6 месяцев, поучая их Слову Божию. Здесь я хочу подвести некоторый итог. Мы знаем, что искренняя ревность о славе Божьей не сделает нашу жизнь легче. Будет трудно на работе, дома, в отношениях с соседями, и уж точно будет трудно на миссионерском поле в других странах. Христос не дал каждому из нас видение, как Павлу. Может быть, вам Он и даст видение сегодня ночью, и это замечательно. Но в этом последнем отрывке мы видим отражение истин, данных с Богом своему народу, и в Ветхом, и в Новом Заветах. Я хочу ободрить и вдохновить вас. Недавно я проповедовал в другой церкви на миссионерской конференции. Мы сотрудничаем с этой церковью в Благовестии, и меня пригласили обратиться к участникам. После проповеди ко мне подошел человек, который живет в Западной Европе и пытается там свидетельствовать о Христе. Люди в районе, где он живет, не проявляют никакого интереса к Богу, и ему тяжело до них достучаться. Он отвел меня в сторону и сказал: «Я хочу сказать вам спасибо. И сказать спасибо вашей церкви за то, что вы находите так много способов донести наставление в Слове Божьем. Вокруг нас нет христиан, и мы буквально голодаем по Слову Божьему. Мы нуждаемся в Слове, и ваша церковь каждый день кормит нас. Слово Божье – это ежедневный рацион для меня и моей семьи. Спасибо вам». Я говорил еще с несколькими людьми в похожей ситуации. Поэтому я хочу ободрить вас, слушающих, если вы живете в другой стране, трудитесь для Бога, переживаете внутреннюю борьбу и сомневаетесь, оставаться ли вам на этом месте или нет. Может быть, вы не знаете, что делать в окружении этих холодных сердец и трудных, ошеломляющих обстоятельств. На основании Писания я хочу сказать вам следующее. Я хочу напомнить всем нам, во-первых, что мы не боимся. «Не бойтесь». Таково было обращение Бога к своему народу и в Ветхом Завете, и в Новом. «Не бойтесь. Бог дал нам духа не боязни, но силы. Я знаю, вы думаете про себя. Мне страшно рассказывать о Евангелии коллегам на работе. Мне боязно свидетельствовать о Христе в той или иной ситуации. Я испытываю страх в этой мусульманской культуре или в этой индуистской культуре, где благовестие может мне многого стоить. Мне страшно. Как же мне не бояться?» Это подводит нас ко второму напоминанию. «Мы не боимся, потому что мы не одиноки. Я с тобою», — говорит Иисус. Он говорит это не только Павлу в видении. Он сказал это нам. «Я с вами во все дни до скончания века. Дитя Божье, Он с тобой. Ты никогда не одинок». Павел был в огромном нечестивом городе, исполненном беззакония, но Иисус сказал ему: «Я здесь с тобой. Вы никогда не одиноки, где бы вы ни находились. Он с вами, поэтому вам не нужно бояться». Исходя из этого, мы не будем молчать. Продолжайте говорить, даже если кажется, что никто не слушает тебя на работе, дома, в служении в другой стране, на Ближнем Востоке или в Северной Африке, или в Западной Европе, или в Центральной Азии. Даже если вы думаете, что никто не слушает, и вам кажется, что вы в тупике, продолжайте благовествовать. Не молчите. Бог откроет сердца людей. Евангелие удивительно. Оно обладает мощной силой. Бог откроет сердца в провозглашении Евангелия. Он совершает это уже на протяжении более 2000 лет, и Он не собирается останавливаться. Ревностные иудеи попытались остановить Бога тогда, восстав и приведя Павла на римский суд. Они просили запретить Павлу проповедовать, однако суд постановил обратное. Дело приняло неожиданный для иудеев оборот. Их прогнали из судилища, а Евангелие продолжало распространяться. Бог будет прокладывать путь для своего Евангелия. Не молчите. Мы не будем молчать, и поэтому нас никто не сможет остановить. Число учеников Христа будет умножаться, и будут открываться церкви. В 18 главе 22 стихе говорится о том, что Павел вернулся в Антиохию после своего второго миссионерского путешествия, а позади остались ученики и несколько церквей. В этом состоит наша задача, чтобы в результате нашей жизни и в результате жизни нашей церкви, руководимой ревностью о славе Божьей, были приобретаемы ученики для Христа и созидались новые церкви. В этом труде нас никто не может остановить.